Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. В Минске задержано несколько десятков участников акции оппозиции. В Екатеринбурге объявили забастовку водителей машин скорой помощи. В Пакистане приведен к присяге новый премьер-министр. В Минске задержано несколько десятков участников несанкционированной акции оппозиции, посвященной 90-летию образования Белорусской Народной Республики. Милиция блокировала центр города, не дав оппозиционерам пройти по улицам. Произошли столкновения группы молодых людей с милицией. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в санкционированном митинге у здания Национальной академии наук участвовали до 2000 человек. В Минске накануне был арестован художник Алексей Марочкин, рисовавший плакаты для сегодняшней акции. Его обвинили в использовании нецензурной брани. Суд приговорил художника к административному аресту на 5 суток. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов публично извинился перед президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. На встрече в Грозном с чеченскими журналистами и представителями властей Богданов сказал, что сам он поддержал идею принять Кадырова в Союз, а извинения приносит за действия своих коллег. В начале марта чеченское отделение Союза журналистов решило принять Кадырова в Организацию за заслуги в развитии журналистики в Чечне. Это решение было отменено секретариатом Союза журналистов как противоречащее уставу, после чего многие чеченские журналисты заявили о выходе из организации. В Екатеринбурге объявили забастовку водителей машин скорой помощи. На линию не вышло 12 из 85 автомобилей. Время прибытия скорой по вызову увеличилось до часу с лишним. С подробностями корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
Забастовку объявили сотрудники коммерческой компании «Санавто». Муниципальное учреждение скорой медицинской помощи уже 5 лет арендует у этой фирмы 12 специализированных автомобилей. А 3 месяца назад водители этих машин перестали получать заработную плату. Сергей Карпов должен был возить сегодня детскую реанимационную бригаду.
Терпению нашему пришел конец. И вот наши врачи вышли на работу. Они сейчас на подстанции находятся. А мы машины погнали ставить в гараж.
В компании «Санавто» обвиняют в сложившейся ситуации городское управление здравоохранения. Чиновники вовремя не перечислили деньги за оказанные транспортные услуги. В Горздраве говорят, что частники сами виноваты и неверно оформили документы. Проблема будет решаться за столом переговоров. Муниципалитет готов и вовсе отказаться от сотрудничества с коммерческим перевозчиком и грозится внести его в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Северной Осетии обстрелян пост милиции, ранены 2 человека. Как сообщил Интерфаксу первый заместитель МВД Северной Осетии Сослан Сикоев, неизвестные обстреляли из автоматического оружия милицейский пост в пригородном районе. Ранены 2 сотрудника дорожно-постовой службы. Ведется поиск нападавших. Найдено тело одной из девочек, пропавших в субботу в городецком районе Нижегородской области. В ГУВД области сообщили, что следов насильственной смерти на теле Наташи Симагановой обнаружено не было. Вторую девочку пока не нашли. По предварительной версии, они погибли, провалившись под лед на реке Узола. Избранный президент России Дмитрий Медведев дал первое обширное интервью в новом качестве британской газете Financial Times, в котором коснулся основных проблем внутренней и внешней политики страны. Говоря о свободе доступа к информации, Медведев сказал.
Я смотрю сайты крупнейших российских и зарубежных СМИ. Смотрю сайты тех российских средств массовой информации, которые, часть из которых комплементарно относится к властям, а часть из которых находится в жесткой оппозиции к власти. Это и есть нормальный глобальный информационный поток, дающий гражданам России, как и другим гражданам, право на свободный доступ к информации.
Сказал Дмитрий Медведев. Грузинская оппозиция заявила о прекращении голодовки, которая продолжалась более 2 недель. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, такое решение было принято после того, как к участникам акции обратился католикос, патриарх всея Руси, простите, всея Грузии, Илья II. Один из лидеров оппозиции, Коба Давитафишвили, заявил.
Мы прекращаем эту голодовку, но мы продолжим нашу борьбу.
Это был один из лидеров грузинской оппозиции. Оппозиция требовала повторных президентских выборов, отставки председателя парламента, смены председателя ЦИК, освобождения политзаключенных, возобновления вещания телекомпании «Меди» и возвращения его в собственность законным владельцам, которыми оппозиция считает членов семьи покойного Бадри Патаркасашвили.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 12 человек погибли и десятки ранены в тяжелых боях на юге Ирака. В городе Басра иракские силы безопасности проводят рейды против боевиков радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. Британские военные не участвуют в операции, находящейся под личным контролем премьер-министра Ирака. Так называемая армия Мехди, подчиняющаяся ас-Садру, с августа соблюдала перемирие, однако ситуация изменилась после недавних арестов его сторонников. Ас-Садр пригрозил призвать к массовым акциям неповиновения, если рейды не будут остановлены. Президент Франции Николя Саркози не исключил возможности бойкота Парижем церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине 8 августа. Саркози призвал власти КНР проявить ответственность и начать диалог с тибетским духовным лидером Далай-ламой. По данным тибетского правительства, в изгнании при подавлении антиправительственных выступлений в Тибете погибли 135 человек, более 1300 были задержаны. В Пакистане приведен к присяге новый премьер-министр Юсаф Раза Гилани, бывший помощник убитого оппозиционного лидера Беназир Бхутто.
Каждая жизнь драгоценна, но когда-нибудь скажут об этом моменте истории. Слава
Богу! Как премьер-министр Пакистана я буду честно исполнять свои обязанности, прикладывая все мои способности в соответствии с Конституцией Исламской Республики Пакистан и законом.
Церемония прошла в Исламабаде при участии президента Первеза Мушаррафа. Гилани был избран на пост премьера парламентом, где большинство теперь принадлежит оппозиции. Новый премьер уже распорядился освободить членов Верховного суда Пакистана, находившихся под стражей или домашним арестом с ноября, после введения Мушаррафом чрезвычайного положения. В Афганистане около 70% населения не имеет доступа к питьевой воде. Об этом заявил заместитель министра энергетики и водных ресурсов страны, выступая на открытии первой в Афганистане водоочистительной станции под Кабулом. В ближайшие годы в Афганистане планируется построить около 200 таких станций. Всемирный банк выделил на эти цели почти 7 миллионов долларов. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как Россия противодействует сближению Грузии и Азербайджана с НАТО? Взгляд из Баку и Тбилиси. Будет ли Пакистан стабильнее с новым премьер-министром? Европа, Тибет и Олимпийские игры в Китае. Возможен ли бойкот летней Олимпиады? И продолжение дискуссии о том, надо ли говорить с детьми о грустном. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В начале апреля в Бухаресте пройдет саммит НАТО, на котором Грузия рассчитывает получить разрешение на реализацию плана действий по подготовке к членству в НАТО. Для принятия окончательного решения должно быть согласие всех 26 государств-членов Союза. Планы по укреплению сотрудничества с НАТО существуют и в соседнем Азербайджане. Однако стремление Тбилиси и Баку к членству в НАТО вызывает все нарастающее противодействие Москвы, убеждены южнокавказские политики и эксперты, с которыми беседовал Олег Кусов.
Не все страны-члены Североатлантического Союза готовы видеть в своих рядах Грузию. Но главным препятствием для Тбилиси на пути в НАТО все же остается позиция России. Так считает старший научный сотрудник Фонда исследований, стратегий и международных отношений Грузии Арчил Гигешидзе.
После ноябрьских событий мало кто верил в то, что вот какие-то шансы оставались все-таки на то, чтобы Грузия в ближайшем будущем получила эту программу. Но в последнее время этот вопрос стал в повестку дня, и особенно вот власти в эти дни очень интенсивно муссируют вопрос СМИ и относительно их шансов идут серьезные разговоры. Но опять-таки с учетом тех факторов, которые могут отрицательно повлиять на вот такое решение, они все еще присутствуют. Во-первых, это то, что не все в альянсе, в принципе, одинаково уверены в том, что Грузия, особенно после ноябрьских событий, она готова и достойна вот этой программы. Но главное все-таки здесь все-таки позиция России, которая всячески вот старается препятствовать этому решению и использует все рычаги в двусторонних связях с отдельными странами, членами НАТО в этих целях и старается не допустить консенсус относительно решение этого вопроса в пользу Грузии.
Официальный Тбилиси верит положительное решение вопроса о получении Грузии на саммите в Бухаресте статуса кандидата члены НАТО. Говорит глава комитета по внешним связям парламента Грузии Константин Габашвили.
Москва, конечно, пытается сыграть отрицательную роль в этом случае, чтобы как можно больше поработать на скептику, включены все возможности для этого. Но мы считаем, что положительное отношение к Грузии, оно больше выявляется через абсолютно позитивную оценку тех работ, которые были сделаны второго ряда партнерского плана сотрудничества в статусе интенсивного диалога. Мы считаем, что оценка такая тоже, что сделали все возможное, что можно было, вы знаете, усовершенствоваться можно без проблем, конечно, но ярых таких доводов, почему отказать в кандидатстве в члены, не в членстве, а в кандидатстве, по-моему, будет мало. Ну, конечно, есть некоторые политики, скептики, но мы считаем, что и они тоже детально разберутся, и в конце концов решение будет положительным.
Российские политики не скрывают, что готовы приложить усилия для срыва внешнеполитических планов Тбилиси. В частности, признать Абхазию и Южную Осетию. Об этом, например, говорится в недавнем заявлении Государственной Думы, напоминает Константин Габашвили.
Там прямо написано в постановлении, что как раз натовский фактор является ведущим, чтобы фактически усилить давление на Грузию, усилить манипуляцию, которая в течение всех этих лет была с Абхазией и Южной Осетией против Грузии. Сейчас это просто усиливается, поэтому ничего нового нет, но вы же знаете, что все-таки вопрос принимается клубы членами Альянса, и никакая другая страна не имеет права вето. А что касается этих игр, скажем так, прямо политических, то она имеет и другую сторону, которая уже совсем, по-моему, неприятна для России. Она все больше и больше ставит себя скрыто в положение, когда ей трудно удастся и доказать, что она именно медиатор и посредник в миротворческом процессе, открыто поддержав сепаратистские режимы. А это, видите ли, уже прямо все написано в заявлении Госдумы. По-моему, это была ошибка российской политики, потому что Госдума должна была для того, чтобы напугать там из-за НАТО кого-то, вот, приказать, указать исполнительной власти, чтобы она вышла из договора 1996 года. Это исполнительная власть Министерства иностранных дел сделала раньше, чем заседание Госдумы. А потом Госдуме уже пришлось догонять и делать устрашающие глаза уже фактически при сделанной игре.
Говорил глава комитета по внешним связям парламента Грузии Константин Габашвили. Российские политики при каждом удобном случае напоминают Тбилиси, что без решения территориальных проблем страну не могут принять в НАТО. Слово старшему научному сотруднику Фонда исследований стратегии и международных отношений Грузии Арчилу Гегешидзе.
Сейчас ведь не этот вопрос решается. Сейчас решается вопрос о предоставлении программы членства в Альянс, в которой страна может находиться несколько лет. Вопрос относительно уже вхождения в Альянс станет в повестку дня через, я не знаю, там сколько лет, и вот тогда нужно будет решать уже НАТО, готова она или нет приглашать страну с нерешенными конфликтами. Ну, здесь есть два варианта ответа. Нет, страна не может войти в Альянс без решения этих конфликтов, особенно такая страна, как Грузия, которая граничит с Россией. Если вот в этих нерешенных зонах нерешенного конфликта там произойдут какие-то там такие события, которые могут быть интерпретированы как агрессия против Грузии, вот тогда вот НАТО придется свои обязательства выполнить. Это, конечно, отрицательно влияет на вот ответ на этот вопрос. Но, с другой стороны, наоборот, если Грузия войдет в НАТО, в НАТО входит состоявшееся уже государство, и вот такая страна, где действительно демократия на гораздо высшем уровне, где государственные институты функционируют на западный манер, где права человека, они защищены. Вот такая страна, она, может быть, станет привлекательной для живущих сейчас в конфликтных зонах. И, наоборот, вхождение Грузии в НАТО повлияет положительным образом для нахождения компромисса между враждующими сторонами.
Говорил старший научный сотрудник Фонда исследований, стратегии и международных отношений Грузии Арчил Гегешидзе. Азербайджан также стремится в члены Североатлантического союза. Военный эксперт Джанмирза Мирзоев подчеркивает, что проблема Нагорного Карабаха вынуждает официальный Баку активизировать этот процесс. Азербайджанские эксперты полагают, что за проблемой Нагорного Карабаха по-прежнему стоят интересы официальной Москвы.
Дело в том, что Азербайджан взял курс на вступление в НАТО. Это давно было заявлено и идет этим курсом. Но одно дело, можно провозгласить это дело, желание вступления в НАТО, другое дело реализовывать это. Ну, в чем проявляется вот вступление в НАТО? Это форма одежды поменялась, изменилась система образования. А то, что касается вооружения, это все происходит поступление вооружений из Российской Федерации, либо из стран бывшего Советского Союза. То есть в полной мере это до сих пор еще не решается вот на этот шаг. А это самое важное, с моей точки зрения, именно вот оснащение армии, оружия и вооружения. Что же касается политической стороны этого вопроса, дело в том, что Нагорно-Карабахский конфликт очень сильный. Подвигает вот Азербайджан идти именно этим курсом. Дело в том, что проблема Нагорного Карабаха, она связана и с отношением к этому конфликту в России. Россия, к сожалению, хотя и говорит об этом, что хочет, чтобы разрешился этот конфликт и так далее, но, тем не менее, то, что вот наличие базы в Гюмри, перевоз оружия из Грузии вот в эту базу, заставляет Азербайджан напрягаться.
В ближайшее время должна быть подписана программа второго цикла плана индивидуального партнерства Азербайджан-НАТО. Поэтому до окончательного вступления в Североатлантический союз этой страны еще не так близко, продолжает бакинский военный эксперт Джанмирза Мирзоев.
Будут, конечно, определены какие-то перспективы, к которым Азербайджан и НАТО, может быть, да, вот в какой-то мере будет стремиться. Речь будет идти, с моей точки зрения, только о намеченных каких-то мероприятиях, которые надо осуществить для того, чтобы Азербайджан сблизился с НАТО. Кардинальных каких-то решений, вот, допустим, примут решение о вступлении Азербайджана в НАТО, я лично это не вижу. В Азербайджане таких сроков не называют. И дело в том, что, наверное, это долго будет. Еще, по крайней мере, лет 5-6, с моей точки зрения, об этих сроках и речи не будет идти конкретно.
Между Москвой и Баку сложились особые отношения, сильно отличающиеся от грузино-российских отношений, что, однако, не мешает Азербайджану идти своим путем, то есть на Запад. Слово Джанмирзе Мирзоеву.
Если у Грузии действительно совершенно четкая ориентация на Запад, даже ценой конфронтации с Россией, у Азербайджана такой четкой линии нет. Наверное, это специфика страны. Дело в том, что еще в советское время у нас отношения с Россией, да, с русскоязычным населением, оно было более тесное. Баку был, если так говорить, самым интернациональным городом. До 30%, да, населения Баку составляли именно выходцы из других республик. Но у нас до сих пор идет образование на русском языке, в том числе и в высших учебных заведениях. Эта связь, она очень прочная. Должно пройти, вот если так будет идти, что, по крайней мере, еще одно поколение, чтобы новые азербайджанцы забыли про Россию. Но и в то же время ситуация-то, видите, какая? У нас в Азербайджане большая часть трудоспособного населения, они сейчас заняты, в кавычках, да, промыслом в Российской Федерации. По некоторым данным, до 3 миллионов человек. А это более трети, почти половина дееспособного населения, имею в виду мужского населения, и женщин тоже. То есть связи намного прочнее с Россией, чем у Грузии с Россией.
Говорил бакинский военный эксперт Джанмирза Мирзоев. Вступление в НАТО новых государств – это естественный процесс, полагает президент Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафа Гулузаде.
После распада Советского Союза в России не сложилось ни новая теория, ни новые доктрины, ни новая стратегия, ни новая тактика. Все осталось старое, советское, имперское. Поэтому и Запад, и НАТО – все это рассматриваются как враги. Россия считает, что НАТО окружает Россию. Хотя одновременно всем известно, что ни НАТО, ни Соединенные Штаты Америки никогда не нападут на Россию. И речь не идет об этом. Речь идет о том, что целый ряд государств освободились от колониального господства России и стали независимыми. И, допустим, балканские страны, они часть Европы. Поэтому они вступили в НАТО и вступили в Евросоюз и идут по этому пути. Что касается бывших советских республик, таких как Азербайджан, таких как Грузия, таких как Украина, то кому им стремиться? К бывшему колонизатору или же к другой структуре, которая обещает ей более достойное существование? Поэтому эти процессы естественны. Вступление в НАТО целого ряда новых независимых государств – это обоюдное желание Соединенных Штатов Америки и новых независимых государств и НАТО. Что касается России, то совершенно очевидно, что эта огромная, богатейшая страна находится в разобранном состоянии. И вместо того, чтобы бодаться с Соединенными Штатами Америки и с Западом, надо восстанавливать страну, надо создавать нормальную экономику, действующую, активную. Для этого надо не враждовать, а взаимодействовать и с НАТО, и с странами Европы, и с бывшими членами Советского Союза. А вместо этого Россия сама подталкивает их в НАТО. Москва старается отовсюду создать для себя врагов. Такая политика, она к этому ведет.
Говорил президент Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафа Гулузаде. Бухарестский саммит Североатлантического союза откроется 2 апреля и будет проходить 3 дня.
О проблемах, которые поднимает грядущий саммит НАТО в Бухаресте, рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина.
Как премьер-министр Пакистана я буду честно исполнять свои обязанности, прикладывая все мои способности в соответствии с Конституцией Исламской Республики Пакистан и законом.
В Пакистане приведен к присяге премьер-министр нового коалиционного правительства. О том, что это за человек и как при нем будет складываться политика страны, мы беседуем с аналитиком радиостанции «Свободный Афганистан» Аязом Ханом.
Махдуму Саеду Юсефу Реза Гилани 55 лет. Он выходец из известной в Пакистане религиозной семьи из южной провинции Пенджаб. В последние 20 лет он состоит в Народной партии Пакистана. В начале 90-х был спикером Нижней палаты парламента. В 2001 году его арестовали по обвинению в коррупции. Обвинили в том, что, будучи спикером парламента, он раздавал посты выходцам из своего избирательного округа. Почти 5 лет провел в тюрьме. Его освободили в 2006 году. Сам он и его сторонники говорят, что настоящая причина ареста – его отказ подчиниться президенту Мушаррафу. Лидер партии Беназир Бхутта была тогда в изгнании, а он стал одним из самых откровенных критиков режима от ее партии. Именно поэтому предполагается, что его избрание главой нынешней широкой коалиции, которая состоит из основных 4 ведущих партий, основано на том, что он очень независимый политик. Ему не нравится, когда ему диктуют условия. Он знает, как стоять на своем и отстаивать свое мнение.
Как будут складываться отношения между премьер-министром и президентом? На церемонии принесения присяги, которую принимал президент, Мушарраф и Гилани даже не посмотрели друг на друга. Церемония вообще длилась всего 15 минут и проходила очень по-деловому. Лишь в самом конце на лице Мушаррафа появилось на мгновение что-то наподобие улыбки.
Отношения будут очень напряженными. 2 первых политических решения, которые он объявил сразу после того, как был избран, это освобождение всех судей Верховного суда, которые были арестованы президентом Мушаррафом после 3 ноября, когда было введено чрезвычайное положение. А второе решение – правительство будет добиваться международного расследования под эгидой ООН убийства бывшего премьер-министра страны Беназир Бхутта. Правительство президента Мушаррафа всегда сопротивлялась этому. Так что в первые же часы на посту премьер-министра Гилани фактически объявил войну президенту. Конечно, властные полномочия президента Мушаррафа в последние 2 года были значительно ослаблены. Но реальной первой проверкой на силу будет вот что. Судьи сейчас освобождены, но сможет ли новое правительство восстановить их полномочия, вернуть их в залы суда? Если да, то это покажет, что коалиция достаточно сильна.
Почему президент Мушаррафа посадил судей за решетку?
В суде рассматривалось дело до введения чрезвычайного положения 3 ноября о незаконности переизбрания Мушаррафа президентом страны. И, как говорят пакистанские политические наблюдатели, Верховный суд был на грани того, чтобы проголосовать против президента, то есть объявить эти выборы противоречащими закону. Нынешняя коалиция представляет очень широкий спектр слоев пакистанского населения. Гилани получил поддержку более 2/3 депутатов парламента. Так что правительство не будет сидеть сложа руки и не позволит Мушаррафу уйти от ответственности за те изменения, которые он внес.
Я представлю 2 заявления политиков, не входящих в правящую коалицию. Гафур Хайдери, лидер пакистанской консервативной исламистской партии Джамия Улема и Ислам.
Премьер-министр в первую очередь распорядился выпустить на свободу судей. На мой взгляд, это историческое решение, которое приветствует вся страна. Мы полагаем, что это первый шаг на пути к полной демократии.
А вот заявление Муланы Мохаммада Шафика, исламского лидера племенных районов на границе с Афганистаном.
Вопрос о верховных судьях – это вопрос миллионов пакистанцев. И свобода юридической системы – это требование миллионов пакистанцев. Так что сегодня мы счастливы.
Напомню, мы беседуем с аналитиком радиостанции «Свободный Афганистан» Аязом Ханом. К отношениям с исламистскими партиями и исламистами мы перейдем чуть позже. Давайте сначала поговорим об армии и самой мощной структуре в стране, о военной разведке. Как они могут повести себя в нынешней ситуации?
Новый генерал во главе армии, Ашфак Первес Кияни, уже заявил, что армия не будет вмешиваться в политику. Он даже предпринял несколько шагов в этом направлении. Во-первых, призвал всех офицеров, которые работали в гражданских учреждениях и министерствах, обратно в армию. Это высшие офицерские кадры, несколько сотен человек, которые возглавляли разные департаменты, были наблюдателями в правительственных структурах и так далее. Но самое главное, он приказал военной разведке не вмешиваться в политику.
И они подчиняются приказу?
В какой-то степени выборы, прошедшие в Пакистане 18 февраля, показали, что военная разведка не так активна, как в прошлом. И причина тому – общее настроение в стране развернулось против военных. Еще одна причина заключается в том, что военные в последние годы были обескровлены, особенно в районах у границы с Пакистаном, обескровлены в прямом смысле слова. Они понесли серьезные поражения. И даже сейчас, практически каждую неделю, против военных совершаются теракты. Практически каждый день в стране убивают несколько военнослужащих. Высшее военное командование тоже хочет выбраться из этой ситуации.
Так что может сделать Гилани в борьбе с исламистами?
Публичное заявление, публичная политика состоит в том, что с вооруженными исламистами надо вести переговоры. Но не забывайте, что отныне Пакистаном правит коалиция. И как везде в мире, партнеры по коалиции согласны в принципе, но это согласие минимально. Когда речь заходит о деталях, мнения очень часто расходятся. Как раз это и будет проблемой для коалиции в Пакистане. Пакистанская народная партия – это левая светская политическая организация. Но у ближайшего партнера этой партии, Наваза Шарифа, есть некоторые исламистские тенденции. А национальная партия Авами, меньшая по численности, но важная, поскольку именно ей предстоит формировать местные органы власти в приграничных территориях, это вообще пацифистская партия. Они хотят только мира, но, с другой стороны, не готовы давать военным исламистам места во власти. Это проблема с пакистанской стороны. А с точки зрения международной политики, Пакистан находится под огромным давлением со стороны Соединенных Штатов. Раньше США вели дела с одним человеком. Они связывались с ним и обычно получали то, чего хотели. Если надо было арестовать кого-то из Аль-Каиды, его арестовывали. Если надо было провести рейд в приграничных районах, рейд проводили. Сейчас добиться этого будет значительно сложнее. А третья проблема – это пакистанские военные. И хотя армия ослаблена, армия не хочет вмешиваться в политику, она все равно остается самым сильным институтом в стране. А война с террором – это очень жесткое противостояние. И не гражданским политикам решать, как она ведется, что Пакистан должен, а чего не должен делать в этой ситуации. Политикам придется советоваться с военными. Военное руководство страны хочет решить эту проблему, но ее решение, по мнению военных, состоит в сочетании политических и военных мер. Так что в лучшем случае, если смотреть с западной точки зрения, нынешнее коалиционное правительство будет сотрудничать с Западом в борьбе с террором, но эта борьба отныне будет включать не только военные, но и политические меры. Она будет включать в себя диалог, убеждения, возвращение исламистских боевиков в гражданской жизни и включение их в гражданскую жизнь. Но это очень сложный вопрос. И я не исключаю, что именно из-за него коалиция может расколоться.
Мы беседовали с аналитиком радиостанции «Свободный Афганистан» Аязом Ханом. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Европейский час поверх барьеров». Программа о единстве и переплетении культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 6 утра и 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Минске задержано несколько десятков участников несанкционированной акции оппозиции, посвященной 90-летию образования Белорусской Народной Республики. Милиция блокировала центр города, не дав оппозиционерам пройти по улицам. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», в санкционированном митинге у здания Национальной академии наук участвовали до 2000 человек. Грузинская оппозиция заявила о прекращении голодовки, которая продолжалась более 2 недель. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», такое решение было принято после того, как к участникам акции обратился католикос, патриарх всей Грузии Илья II. В Северной Осетии обстрелян пост милиции, ранены 2 человека. Найдено тело одной из девочек, пропавших в субботу в Городецком районе Нижегородской области. В ГУВД области сообщили, что следов насильственной смерти на теле Наташи Самогановой обнаружено не было. По предварительной версии, девочки погибли, провалившись под лед на реке Узола. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов публично извинился перед президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. На встрече в Грозном с чеченскими журналистами и представителями властей Богданов сказал, что сам он поддержал идею принять Кадырова в Союз, а извинения приносит за действия своих коллег. Не менее 12 человек погибли и десятки ранены в тяжелых боях на юге Ирака. В городе Басра иракские силы безопасности проводят рейды против боевиков радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра. Британские военные не участвуют в операции, находящейся под личным контролем премьер-министра Ирака Нури Аль-Мали. В Пакистане приведен к присяге новый премьер-министр Юсаф Раза Гилани, бывший помощник убитого оппозиционного лидера Беназир Бхутто. Президент Франции Николя Саркози не исключил возможности бойкота Парижем церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине 8 августа. Саркози призвал власти КНР проявить ответственность и начать диалог с тибетским духовным лидером Далай-ламой. В Афганистане около 70% населения не имеет доступа к питьевой воде. Россия и Грузия с 25 марта возобновили авиасообщение, прерванное осенью 2006 года.
Говорит Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Европа, Тибет и Олимпийские игры в Китае. Возможен ли бойкот летней Олимпиады? И вторая часть дискуссии на тему «Надо ли говорить с детьми о грустном?». В понедельник в греческой Олимпии был торжественно зажжен Олимпийский огонь, который в последующие месяцы будет пронесен через половину земного шара до самого центрального стадиона в Пекине, где от него 8 августа возгорится факел летних Олимпийских игр. Торжественную церемонию в Греции нарушила демонстрация против политики Китая в Тибете. Между тем, несогласие с проведением Олимпийских игр в Китае, сурово подавившим недавно выступление тибетцев за свои национальные права, выразили целый ряд европейских политиков и организаций. Многие из них призывают к бойкоту игр. Европейский аспект этой дискуссии рассматривает мой коллега Ефим Фиштейн.
Открывая церемонию зажигания Олимпийского огня, президент Международного олимпийского комитета Жак Рог не мог не коснуться злободневного вопроса о нарушении китайскими властями прав человека в Тибете.
Нас, разумеется, очень тревожит то, что происходит в Тибете. Эти события несовместимы с олимпийскими ценностями. Именно поэтому мы призываем к принятию неотложных мер по восстановлению спокойствия и надеемся, что акты грубого насилия не повторятся.
Многие в эти дни задаются вопросом, а было ли вообще правильным решение Международного олимпийского комитета доверить проведение летних игр именно коммунистическому Китаю? Жак Рог ответил на этот вопрос так.
Решение о проведении игр в Китае в этом году было правильным по двум причинам. Во-первых, мы не можем отказать 1/5 человечества в праве разделять ценности олимпийского движения и проводить у себя Олимпийские игры. Это было бы попросту несправедливо. Во-вторых, мы убеждены, что игры послужат мощным катализатором внутреннего перерождения самого китайского общества. Учитывая, что на играх будет аккредитовано до 25 тысяч иностранных журналистов, можно сказать, что к ситуации в Китае будет приковано внимание всего мира.
Интерес Международного олимпийского комитета, равно как и интерес спортсменов в проведении игр, очевиден и понятен. Тем не менее, в Европе силятся голоса, призывающие к бойкоту олимпийских игр. Многие видят в угрозе бойкотом инструмент давления на китайские власти. На днях к этим голосам присоединился и председатель Европейского парламента Ганс-Герт Петеринг. Он призвал Пекин начать переговоры с Далай-ламой, духовным лидером тибетцев, проживающим в индийском изгнании. Именно его считают китайские власти возмутителем спокойствия и инициатором недавних беспорядков в Тибете. На этой неделе Европейский парламент намерен начать обсуждение китайской политики в Тибете, и накануне обсуждения Петеринг дал интервью немецкой газете «Bild am Sonntag», в котором сделал решительное заявление – если с китайской стороны не будет продемонстрирована готовность к компромиссам, то бойкот игр, на мой взгляд, будет вполне оправданной мерой. Мысль о том, что европейские политики могли бы демонстративно бойкотировать церемонию открытия игр, на прошлой неделе высказал также министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Наиболее решительная критика действий Пекина прозвучала из уст спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. На встрече с Далай-ламой в минувшую пятницу она заявила, что события в Тибете являются вызовом совести всего человечества. Председатель Европарламента Ганс-Герт Петеринг – член Христианско-демократического союза Германии, правящей партии в этой стране. Я попросил нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера представить нам спектр мнений, характерный для общества сегодняшней Германии.
Канцлер Германии Ангела Меркель несколько дней назад недвусмысленно высказалась против бойкота Олимпийских игр в Китае. Но ситуация в Китае развивается, и интересно развитие позиции следящего за ней президента Европарламента, немца, члена возглавляемой Ангелой Меркель партии ХДС, Христианско-демократический союз, Ханса Герта Петеринга. Несколько дней назад в интервью радиостанции Deutschlandfunk он высказывался против бойкота и был полон сдержанного оптимизма. Ханс Герт Петеринг. Я думаю, что китайцы, как подсказывает мне мой личный опыт последних недель и месяцев, стремятся к тесным контактам и диалогу с важнейшими актерами мировой политики, например, с Евросоюзом и также, к моей большой радости, с Европарламентом. Но в прошедшее воскресенье Петеринг все же пригрозил Китаю возможным бойкотом. Если китайское правительство, заявил Петеринг, не начнет переговоров с Далай-ламой, то он, Петеринг, будет считать это достаточным основанием для бойкота игр. Ханс Герт Петеринг также поставил под вопрос сотрудничество с Китаем и объявил о том, что Европарламент обсудит в среду ситуацию в Тибете. В Германии идея бойкота Олимпийских игр в Китае довольно активно обсуждается, но она не находит пока ни массовой поддержки, ни явной поддержки политиков, которые считают такой демарш в отношении Китая не своевременным, точнее преждевременным для обсуждения, а в конечном итоге все равно малоэффективным. Против бойкота высказался председатель спортивной комиссии Бундестага Петер Данкерт. Ранее это сделала, как я уже говорил, канцлер Ангела Меркель. Она в интервью газете «Бильд» заявила, что не видит смысла в бойкоте Олимпиады. Официальный представитель фракции ХДС ХСС в Бундестаге по вопросам внешней политики Эккард фон Клеген предостерег от попыток угрожать Китаю бойкотом игр. То, что бойкот – крайнее средство, китайцы знают и без угрожающих жестов, заявил фон Клеген в интервью газете «Вельт ам Зонтаг». Объявление бойкота в настоящий момент он считал бы просто ошибкой. Политик призвал Китай к интеллигентному диалогу и потребовал восстановления свободного въезда журналистов и международных наблюдателей в страну. В противном случае, заявил фон Клеген, будут крепнуть подозрения, что Китай хочет что-то скрыть. Говорит Гюнтер Нооке, ХДС, уполномоченный правительства по вопросам прав человека при Министерстве иностранных дел Германии. Я считаю, что давление на китайское правительство должно быть усилено, чтобы дать понять, что для нас, неприемлема позиция. Сначала насилием подавить протесты в регионе, а затем хотеть провести мирные Олимпийские игры. Я считаю, что мы, я имею в виду правительство Германии и Евросоюз, должны обсудить эту тему на Совете ООН по правам человека в Женеве. Надо ясно дать понять, что такая важная тема, как нарушение прав человека, не должна игнорироваться такой важной страной, как Китай. Такого же мнения придерживается и Фолькер Бек, управляющий делами фракции «Зеленых» в Бундестаге и официальный представитель партии по вопросам прав человека. Мы призываем правительство позаботиться о том, чтобы на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве было принято решение об отправке наблюдателей ООН в Китай. Как Германия, так и Китай являются членами Совета, поэтому это хорошая возможность добиться того, чтобы международные наблюдатели оказались в Китае. Неожиданную идею высказала в печати Хайди Шюлер, ныне врач, а в прошлом известная немецкая легкоатлетка, которая была первой женщиной в истории, озвучившей олимпийскую клятву на играх в Мюнхене в 1972 году. Она предложила бойкотировать не сами игры, а церемонию открытия. Цитата: «Такой жест я считала бы уместным и эффективным». Конец цитаты. Свою идею Хайди Шюлер изложила в статье в газете «Вельт ам Зонтаг». Она далее пишет, цитата: «Иначе фигуры с национальными флагами будут выглядеть как поддержка авторитарного режима. На это не должны идти ни спортсмены, ни их руководители, ни политики свободного мира». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Чехии, как и в соседней Германии, нет полного единства относительно того, как реагировать на события в Тибете. Ряд правозащитных организаций уже выступили с призывом к бойкоту Олимпийских игр или, по крайней мере, церемониала открытия. Пожалуй, наиболее авторитетной из них является «Человек в беде», организация, хорошо известная и в России, своей готовностью прийти на помощь нуждающимся. Ее директора Шимона Панека я попросил представить аргументы в пользу бойкота.
«Человек в беде» вместе с рядом других правозащитных организаций формулирует свои требования весьма рационально. Мы подчеркиваем необходимость диалога с правительством Китая как на политическом уровне, так и на уровне олимпийских комитетов. Если китайские власти не вступят в диалог с представителями тибетского населения, не извлекут уроков из недавних событий и мир никак не отреагирует на это, то правительство Китая без каких-либо угрызений совести использует Олимпийские игры как доказательство правильности своего курса, как инструмент пропаганды режима. Собственному населению из-за границы это будет подано как доказательство того, что пекинские власти поступили правильно, расправившись с тибетцами. Видите, скажут они своему населению, Олимпийские игры прошли успешно, иностранные политики и спортсмены приехали в полном составе, а о Тибете никто и не вспоминал. Наша позиция мне представляется взвешенной и соответствующей ситуации. Каждый спортсмен должен осознать, что своим молчанием и безразличием к тибетскому вопросу он лишь укрепляет позиции пекинских властей и фактически одобряет их политику в отношении Тибета.
Но ведь спортсмены повязаны олимпийской присягой и не имеют права проявлять политических пристрастий. Как вы смотрите на эти правила Международного олимпийского комитета?
Мне не по душе такое толкование спортивной этики, которое запрещает публичное проявление политических взглядов. Думаю, что и многие из них внутренне не могут согласиться с тем, что такие правила деградируют их в бездушные спортивные машины, которые ничего другого, кроме результатов, не интересуют. На мой взгляд, это плохо сочетается с первоначальной этикой Олимпийских игр, которая зиждилась на таких ценностях, как права человека, свобода, справедливость, честность, великодушие. Странно, что нынешний Олимпийский комитет вынуждает спортсменов забыть об этих ценностях под страхом исключения из Олимпийских игр. А что произойдет, если кто-то из спортсменов дерзнет все-таки нарушить это правило? Трудно сказать. Формы протеста могут быть самые разные. Кто-то может воткнуть тибетский флажок, кепку, бейсболку, и что тогда? Я, конечно, понимаю, что спортсмены едут на соревнования для того, чтобы показать результат. Но мне трудно поверить в то, что не найдется никого, кто захочет высказать вслух свое несогласие с тем, что происходит в Тибете.
А чего, собственно, вы хотите добиться своим призывом? Действительно ли вы надеетесь на то, что кто-то из политиков откликнется на него, или он так и останется пустым воззванием?
Мы призываем к бойкоту при невыполнении определенных условий. В обращении говорится ясно, если китайское правительство откажется начать мирные переговоры о разрешении ситуации в Тибете с представителями тибетского правительства в изгнании, то Олимпийские игры будет принимать у себя страна, открыто попирающая основополагающие права человека. Этой линии мы намерены придерживаться и впредь. Мы понимаем, что решение каждый политик принимает сам за себя. У нас в Чехии такой призыв имеет все шансы быть услышанным. Не стоит забывать, что в этом году, 10 марта, в день борьбы за свободу Тибета, 400 городских муниципалитетов Чехии вывесили тибетский флаг, чтобы напомнить о трагедии этого народа. Ряд политических деятелей уже высказали свою готовность присоединиться к бойкоту. Министр иностранных дел Карл Шварценберг, мэр Праги Павел Бем, некоторые другие, думаю, что и премьер-министр Тополанок поступят так же, если китайские власти не пойдут ни на какие уступки. И меня лично это радует.
Таково мнение директора чешской правозащитной организации «Человек в беде», которая вместе с рядом других объединений призвала политиков Чехии к бойкоту Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против тибетской политики Китая.
Об отношении Европы к летним Олимпийским играм в Китае рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Должны ли дети грустить? Должны ли они читать печальные книжки, смотреть трагические спектакли, задумываться о темной стороне жизни? Нужны ли детям переживания? И если да, то зачем? Мы продолжаем разговор, начатый на прошлой неделе. Я передаю микрофон Татьяне Вольской.
Наверное, у каждой матери, да и у отца, и у бабушки с дедушкой, если ребенок плачет или грустит, возникает практически рефлекторный порыв утешить. Вот и народная мудрость туда же, чем бы дитя не тешилось. Понятно, что до какого-то момента это единственно правильный путь, но потом, вместе с появлением речи, ростом души, возникает вопрос, может ли эта самая душа расти исключительно радуясь? Не может, считает заведующая кафедрой психологии и педагогики Института детства Российского педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
Конечно, с детьми нужно говорить о всей полноте жизни, которая их окружает. Когда ребенок растет в изолированной ситуации, он не испытывает всей той гаммы чувств, гаммы мыслей, гаммы переживаний, которые должно испытывать биологически нормальное существо. Когда ребенок испытывает только позитивные эмоции, как кажется родителю, у него возникает такая протестная реакция. Почему дети, например, часто истерики закатывают? Когда ребенок живет в таком отреставрированном, таком декоративном мире, где как бы все хорошо, ребенка берегут от всяких переживаний, от тяжелых впечатлений, от зрелищ. Ну, я, естественно, не за то, чтобы ребенку там трупы показывать каждый день, это без нас делает, к сожалению, наше телевидение. Но ребенок должен научиться страдать, потому что страдание — это та ситуация, когда он погружается в свой собственный, он познает себя через страдание. И родителю важно, во-первых, не уберегать ребенка от страданий искусственным образом и учить выходить из этих страданий конструктивным каким-то способом. Не просто страдать, а сострадать и помогать. Сейчас вот я читаю, очень много попадается, к сожалению, таких материалов, когда дети равнодушно смотрят, как там гибнет котенок, собачки. То есть дети, которые смотрят телевизор, в котором все легко трансформируется, боль трансформируется в титры, и потом дальше ничего не происходит, когда людей убивают.
Или компьютерные игры, которые на этом основаны. Встал, перезагрузился, опять побежал.
Да, вот эта вот виртуальная облегченность человеческих чувств и страданий, она ведет к тому, что ребенок перестает воспринимать человека как собрание чувств. Для него человек, что реальный, что виртуальный, происходит вот такая смычка. И поэтому, если ребенок себя чувствует в качестве зрителя этой жизни, и причем еще родители ему так реставрируют эту картинку, то получается, что он не превращается в человека, он превращается в такое роботоподобное существо, которое не способно ничего делать в этой жизни. Вот сейчас родители очень часто жалуются на инфантилизм детей. Я думаю, что у них не только мотивации нет или еще чего-то, они не превращаются в людей со всей вот гаммой наших переживания.
К счастью, не все родители идут по легкому пути и разрешают детям часами пропадать в телеящике или компьютере. Есть те, которые все еще читают им и с ними, смотрят вместе фильмы и спектакли, обсуждают прочитанное и увиденное. С такими детьми детьми и их родителями я встретилась в фойе одного из петербургских театров. Спектакль был вполне веселый, но восьмилетнюю Настю я все же спросила, читает ли она, смотрит ли что-нибудь невеселое.
Читаю и смотрю.
А какую грустную книжку ты читала?
У меня их было много. Ну, «Красная шапочка», там половина грустных и веселые. Но больше всего я люблю веселые спектакли и книги.
Другой Насте 9 лет.
Книжек у меня мало было таких плохих. Например, там «Каштанка».
Ну вот как, тебе жалко было «Каштанку»?
Ну, вообще, да, мне было и «Гуся» жалко.
А разговариваешь с мамой, с папой, бабушкой об этом?
Да.
Валентина Яковлевна, бабушка, пришедшая сюда с двумя внуками, на мой вопрос энергично кивает.
А как же, а как же?
Как вы считаете, на грустные, тяжелые темы надо говорить?
Обязательно. Чтобы в будущем они не только веселье жили, не только их холили, но они и знали другую изнанку жизни. Хоть немножечко, но мы это делаем. С внуком читали книжку Элеонору Портер «Поллианна». Он плакал даже. Когда читали «Муму», он тоже плакал. Я ему объясняла. Он только никак не мог понять. Он так ее любил и все равно утопил. Вот это для детей загадка.
6-летняя Юля общается со мной с помощью мамы Виктории. Я спрашиваю Юлю, приходилось ли ей бывать на грустном спектакле?
Нет.
А книжки грустные читала?
Читала.
А про что?
«Сибирочку» ты читала, да?
Да?
Там были грустные моменты. Один. Сейчас читаем некоторые же вещи там,
да,
грустные.
Да.
С мамой читаешь или с бабушкой?
С мамой. Я спрашиваю у нее те вещи, которые мне непонятны.
Обсуждаем, да. У нас традиционные вечерние чтения. Мы берем большую книгу, хотя она сама уже читает хорошо, но вечером она любит, чтобы мы с ней вместе читали. Сейчас мы читаем Динку Асеевой. Это моя любимая книга в детстве.
А вот что говорит 9-летняя Саша.
Мне показалась грустная сказка «Серая шейка», «Муму» так. Мама сказала, что бывает такое в жизни похожее. В школе, бывало, рассказывали истории просто грустные на уроках разных. Маму спрашиваю, бывало с ней такое? Или мама говорит, что бывало с каким-нибудь родственником? Или на ее работе такая же история?
Если таких вещей в семье не происходит, развитие ребенка серьезно страдает, убеждена Ирина Хоменко.
Если мы посмотрим на нашу русскую литературу, то все великие произведения были созданы через страдания, через то, что человек искал ответы на свои вопросы. А когда ребенку, во-первых, ответы все дают, его обеспечивают всем, ну, как кажется, родителям необходимым, то у ребенка перестает появляться обращенность к своему внутреннему миру. Ко мне пришла на консультацию женщина 30 лет. У нее были очень плохие отношения со своим 5-летним ребенком. И я у нее спросила, я говорю, а вы можете вот говорить о своих чувствах, то, что вы испытываете по отношению, ну, к конфликту или к ребенку? Она сказала, а как это говорить о чувствах? Я говорю, ну, назовите мне хоть какие-то чувства, которые вы знаете. Она сказала, я не знаю никаких чувств. Я говорю, ну, например, там, любовь. Она, ну, любовь. И она мне, 30-летняя женщина, молодая, она мне не смогла назвать даже 5 каких-то чувств. Вот это меня, я помню, очень сильно озадачило. И я поняла, что а дети-то наши тоже не знают, какие бывают чувства вообще. И родители говорят часто ребенку, что ты себя плохо ведешь. Но они никогда мне не говорят, что ты почувствовал, что у тебя в душе. Поэтому, когда говорят, что у ребенка не должно быть негативных чувств, я с этим не совсем согласна. Потому что ребенок должен научиться плакать, должна его трогать какая-то трогательность. Ситуация.
Ирина, а вы замечали, что вообще в 19-18 веке, до 20 века, люди в литературе, по крайней мере, а значит, наверное, и в жизни, значительно больше плачут и не стыдятся этого. А потом вдруг как-то стало стыдно.
Человечество, конечно, движется к усложнению и к большей такой закрытости, конечно, внутренней. Раньше плакать было безопасно. Люди плакали, им не могли поступиться карьерой ради этого, они не могли поступиться отношениями, потому что как раз чем больше человек проявлял себя, тем более он был открыт для другого, и значит, было больше шансов им сблизиться. Потому что когда люди вместе плачут, я говорю это о родителях с детьми, когда трогают одно и то же, это очень сближает людей. Раньше плачущий человек – это был человек чувствующий, а сейчас человек плачущий – это человек слабый. И мне кажется, что, конечно, ребенка надо знакомить и со смертью, его надо знакомить с чужим страданием, чтобы ему было больно, но не истязая его бесконечными страданиями, да, но все-таки, если родители замечают, что ребенок очень небрежно относится к чужим проблемам, к чужим чувствам. Обязательно специально нужно заняться тем, чтобы его немножко, так знаете, распотрошить этого ребенка, чтобы пока он еще маленький растет, чтобы вот этот росток, он пророс, обнаружился и рос вместе с ребенком, росток сочувствия.
Когда родители не проговаривают с детьми трудных вопросов, тяжелых тем, недоговоренности, недоумения по этому поводу, иногда застревают в душе на всю жизнь, как это получилось у Сергея, человека вполне взрослого, имеющего детей и даже внуков.
Со мной родители
родители таких вещей не обсуждали. Но вот я по себе помню, что, наверное, 3 или 4 раза смотрел фильм по Гайдару, там, где мальчишки бальчиш сунут в контекст фильма. Но реально там про мальчика, который в пионерском лагере там с бандитами сталкивается, и в конце концов его бандит какой-то камнем в него кидает и убивает этого мальчика. Как я не смотрел, каждый раз мне хотелось так прямо плакать, я так не мог до конца, уходил от телевизора, но родители ни разу не обратили на это внимание и не поговорили со мной. И это было неправильно.
Одной из самых распространенных ошибок Ирина Хоменко считает походы с детьми в зоопарк и в цирк.
Это та ситуация, которая меня волнует чрезвычайно, потому что мы говорим о том, что мы хотим воспитать свободного ребенка, мы хотим воспитать субъекта, мы хотим воспитать человека, который может сострадать и может созидать, и мы ведем его в зоопарк, где грязные животные в грязных клетках сидят голодные, смотрят на посетителей голодными глазами, и дети видят, что это норма, то есть мы знакомим с детей с представлениями о норме, вводя их в зоопарки. Я не говорю, конечно, о заповедниках в цивилизованных странах, где животные на просторе бегают. Я не против самой идеи зоопарка. Знаете, я своего ребенка однажды только, когда он был маленький, отвела, ну, тоже так, будучи под таким стереотипом родительского долга, что вот куда детей водить, тем более в то время, когда ребенок у меня рос, еще особенно не было таких развлечений, как сейчас. И я, когда увидела эту жуть, и я поняла, это что же я делаю? Это я ребенку показываю, что заточить живое существо в клетку и издеваться над ним – это норма. В этом смысле, мне кажется, что если родители хотят научить детей сочувствию, то водить их в зоопарк и радоваться тому, что там происходит, конечно, я думаю, что во многом вот это заведение оказывает влияние на то, что ребенок спокойно воспринимает страдания живого существа. Кошки, собаки, птички, белого медведя грязного в луже. Цирк здесь, с одной стороны, цирк – это, конечно, развлекательное мероприятие, вроде бы это интересно. Но я однажды прочитала статью Лаймы Вайкули, которая вот рассказывала, как дрессируют животных, когда слонихи в матку, простите, засовывают крюк железный, и когда она не делает что-то, что связано с требованием дрессировщика, просто вот этим крюком ее дисциплинируют. Эта статья до сих пор хранится у меня в моих архивах, потому что это ужасно. Каким образом достается нам наша радость?
На Западе уже давно существует протестное движение против цирка зверей. Не так давно эстонские защитники животных протестовали против гастролей московского цирка, раздавая детям и родителям листовки, где рассказывалось об оборотной стороне цирка, о жестоком обращении с животными. На Мальте, Кипре, Коста-Рике, в Австрии и некоторых других странах дети прекрасно обходятся без цирка зверей, а в Швеции и Финляндии составлен перечень животных, которых нельзя использовать в цирках. Ирина Хоменко продолжает.
Я не поддерживаю. Клоуны замечательно. То есть те люди, которые могут себя защитить, которые сами выбрали это. Животные сами не выбирали. Вообще вот эта проблема выбора, мне кажется, она очень важная. Мы ребенка пытаемся воспитать самостоятельным, хозяином своей жизни, а получается, что те педагогические примеры, которые он видит, они не способствуют тому, чтобы ребенок видел, что насилие недопустимо. Ребенок доверяет родителям. И когда ребенок под ручку с родителем приходит в это заведение, и родители его призывают радоваться, то ребенок видит вот то, что родители ему демонстрируют в цирке и в зоопарке, как то, что это нормально. Потом очень многие дети пытаются дрессировать своих кошек, собак. Родители должны очень внимательно относиться к тому, какие модели они показывают своим детям, потому что эта модель потом закрепится в сознании ребенка как нормативная, и ребенок будет строить свои отношения так не только с собаками, но и с людьми.
Говорила заведующая кафедрой психологии и педагогики Института детства Российского педагогического университета Ирина Хоменко.
Должны ли дети говорить о грустном? Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Намерение Следственного комитета России возобновить расследование гибели Юрия Щекочихина обсуждаем с его коллегой по фракции «Яблоко» Валерием Борщевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если рейсы будут выполняться ежедневно, будет выполнять рейсы и грузинская сторона, и
те люди, которые находились на рубке сверху, были спасены.
Приговором недовольны. Наши люди не виновны.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
Как премьер-министр Пакистана я буду честно исполнять свои обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».